«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня разговор о недвижимости пойдет в программе «Хороший вопрос». Сергей Саяпин, наш гость, президент гильдии риэлторов Москвы, генеральный директор агентства недвижимости «Простор». Сергей, доброе утро и вам.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые слушатели.
Насколько я знаю, вот только что до эфира мы говорили, вы сегодня отправляетесь на какое-то большое риэлторское мероприятие, где... будет какое-то гнездо риэлторов, и вы там о чем-то своем риэлторском будете говорить. Это все называется...
Бизнес-клуб риэлторов.
Конференция,
да.
Форум 2018. Мне всегда было любопытно. Конференции проводят люди любых отраслей, любых специальностей. И всегда ощущение, что по большому счету им это... Не так уж и нужно. Риэлторам это нужно. Нужно ли? И главное, зачем? Что там будет происходить?
Сергей, давайте для наших слушателей расскажем вот что. Что на самом деле образ риэлтора, да, он же как специалист, работающий с недвижимостью, он сформировался, на самом деле, еще в советское время, да, когда там частного маклера показали в советском кино, да, который постоянно что-то там шифровался, Басов его играл, да, в известном фильме. Вот. И... до сих пор многие люди воспринимают образ риэлтора именно как человека вот такого вот из 90-х, который там что-то тихо как-то кручу-верчу, где-то как-то сам что-то. Хотя на самом деле... риэлторский бизнес сейчас очень технологичный. И вот это вот надо понимать, что чем сильная риэлторская компания, например, отличается от, по своим возможностям от обычного человека, который точно так же может сделать сделку, продать недвижимость, купить недвижимость, да, тем, что сильная риэлторская компания обладает современными технологиями, да, которые помогают находить покупателя на вашу квартиру быстрее и выгоднее, чем вы это можете сделать сам, я не знаю, проверять квартиры, что-то автоматизировать и так далее. Так вот, современные риэлторы, те, кто... хотят оказывать услугу на действительно высоком современном уровне. Не секрет, что в нашу жизнь приходит и диджитализация, и там блокчейн, и все остальное, да, в том числе это постепенно приходит и в недвижимость. Эти люди, естественно, учатся, обмениваются опытом, и по большому счету, вот именно современным технологиям, используемым в недвижимости, и посвящен бизнес-форум, который проводит бизнес-клуб риэлторов, да, туда собирается, ну, приблизительно 900 руководителей там риэлторских компаний со всей страны. Вот, это достаточно большое мероприятие.
Там только российские риэлторы.
Да, туда для обмена опытом приезжают иностранные риэлторы. Но, кстати, я вам, знаете, хочу сказать, что в этом плане российский рынок недвижимости, как ни странно, да, впереди планеты всей. То есть квалификация российских риэлторов, а московских так в особенности, выше, чем квалификация практически любых риэлторов из Европы или из Соединенных Штатов. Там чуть-чуть другой подход, другие технологии, но квалификация риэлторов в России выше. Это вообще уникальная ситуация, знаете. Но... вот риэлторы и программисты, пожалуй, да, российские.
Чемпионы.
Чемпионы.
Но
да,
смотрите, раз вы про образ риэлтора заговорили, и раз мы заговорили про иностранцев, у меня есть некое представление об иностранном риэлторе, почерпнуто из кинематографа, из сериалов в основном, в США. Так. Это человек, который в команде, у него есть там корпоративная какая-то униформа, костюм с логотипом и всем прочим. Он работает по какому-то одному району, причем работает настолько плотно, что он там покупает конкретно рекламу про себя. То есть, собственная физиономия, собственный портрет он на билбордах размещает, на лавочках и так далее. Он организует просмотры таким образом, что это сопровождается какими-нибудь, может, еще интертейментом, развлекательными мероприятиями, песни, пляски и так далее. Угощается людей, которым показывает недвижимость, которым показывает дома, наливает, а потом с ними как-то еще в дальнейшем приятельствует и так далее.
Совершенно верно.
Вот в России я ничего похожего не видел.
Я про это и говорю, что на самом деле образ риэлтора российского и иностранного, он действительно очень отличный. Смотрите, тот образ, который вы нарисовали, это классический американский риэлтор, да, который работает как? Во-первых, в Соединенных Штатах комиссия риэлторская существенно выше, чем в России. Риэлторская комиссия в Соединенных Штатах – это 6%. 6% от цены сделки. То есть если ваша квартира стоит, ну, например, 10 миллионов, то американский риэлтор взял бы за ее просто продажу 600 тысяч рублей. Это примерно в 2-3 раза выше, чем, например, комиссия российских риэлторов.
А набор функций, которые он
исполняет? А набор функций, которые он оказывает, существенно ниже. То есть в Америке риэлторская компания, кроме как поговорить с вами и показать квартиру, условно говоря, по большому счету ничего не делает. Дело в том, что функции маркетинга там сведены к минимуму. То есть есть единая информационная база, она такая межриэлторская, да, как бы, которая называется MLS, мультилистинговая система, в которую ты вносишь объект, и по большому счету именно там эта квартира, по сути, рекламируется. Да, там есть тоже открытость информации, но достаточно внести объект, продаваемый в MLS, и его купят. Если здесь, например, ну, вот не секрет, что наша компания известна чем? Тем, что у нас есть там собственная запатентованная система скоростных продаж недвижимости, которая позволяет там продать быстрее, чем все ваши соседи. Мы рекламируем объект для этого одновременно на 120 порталах о недвижимости в автоматизированном режиме, да, избегая человеческой ошибки, на 120 порталах. Там все проще. Ты должен разместить в одной базе, и покупатель найдется. Там нет таких понятий, как бы расклейка и так далее, да. Там рынок отличается. Так вот, если в России, смотрите, что потребитель ожидает от риэлтора? Не просто, что он как бы организует рекламную кампанию, да, не просто, что он будет показывать квартиру, то есть занимать пассивную позицию, а он будет искать покупателя, проверять что-то. В Америке никакой речи о проверке юридической чистоты на уровне риэлторов не идет.
Но риэлтор там действительно этим все функции там риэлтора ограничиваются тем, что он просто приводит людей в дом.
Показывает. Это показчик, по большому счету. То есть задача риэлтора – это коммуницировать с вами, поддерживая ваш боевой дух и ваше боевое настроение, и показывать квартиру тем, кто ему звонит. Это, самом деле, очень пассивная позиция.
Но кто-то все-таки должен предоставлять и сервис вот этот дальнейший, который вы описали.
Естественно, это стоит отдельных денег. Юридические компании занимаются оформлением и сопровождением сделки, да, это там стоит еще каких-то там 1.5-2%, да. Дальше, страховая компания страхует эту сделку, там, что хорошо за рубежом, принцип, ведь кто отвечает за сделку? В России, по большому счету, мы с вами должны понимать, никто за сделку не отвечает. Никто, ни государство, ни нотариус, ни риэлтор, никто не отвечает. Там принцип соблюден такой, что отвечает за сделку страховая компания, которая ее страхует, но каждая сделка страхуется. Это тоже стоит каких-то там дополнительных денег, да, дальше. Если вам нужно взять ипотеку, вы, опять же, приходите к риэлтору, но риэлтор вас за отдельную плату отправляет к ипотечному брокеру, который еще берет свои там 1-1.5%, и так далее. В итоге полная стоимость вот для вас совершения сделки будет 6% риэлторских, плюс еще где-то там 5-6% сопутствующих. Да? Тогда вы получите комплекс услуг. А российские риэлторы умудряются мало того, что делать это сами, все в рамках одной своей компании, да, закрывая вот весь бизнес-процесс у себя внутри компании, так они умудряются это еще и делать в 3-4 раза дешевле. На самом деле, именно поэтому наши риэлторы квалификации обладают несравненно выше. Если вы спросите американского риэлтора вообще, что он знает о маркетинге, все его о маркетинге объекта недвижимости, все его знание о маркетинге ограничивается выпуском полиграфической открытки с надписью «Продается», да, которую он разнесет по соседним домам, раздаст там, положит соседям. Вот все понимание маркетинга. Российские риэлторы, я вас уверяю, в зоне как бы рекламы, в зоне маркетинга именно недвижимости за последние где-то 5 лет продвинулись очень-очень далеко. Поэтому у нас разные рынки, как бы, но наш рынок и интереснее.
Но это вы сейчас про США в основном говорили.
Да. А в Европе, в каждой стране какая-то своя позиция, своя история. Кстати, я не знаю, нашим слушателям может быть интересно. Есть страны мира, где вообще быть риэлтором – это запрещено на уровне закона. Есть восточные страны, сейчас врать не буду, по-моему, Катар еще какая-то, вот, где за посредничество при сделках с недвижимостью тебе голову отрубят. То есть есть страны, которые вообще не принимают позицию риэлторскую. А есть страны в мире, да, например, где наоборот законодательно это, ну, в США это практически законодательно закреплено. Там это называется не закон, там есть немножко другой нормативный свод, но там условно каждая сделка практически проходит через риэлторскую компанию. Ты можешь ее сделать сам, но это адский гимор.
Но для работы риэлтором там какое-то лицензирование существует?
Безусловно, безусловно.
Просто я к тому, возможно ли, например, обратиться в российскую риэлторскую компанию, работать со здешними специалистами, но при этом приобретать недвижимость или продавать недвижимость?
Возможно, в этом случае российские компании обязаны иметь партнеров там за рубежом, кто фактически будет представлять ваши интересы там за рубежом. То есть, на самом деле, сделать полный цикл сделки здесь, там, в рамках России, но сделать цикл сделки в США невозможно. В любом случае, мы должны взаимодействовать с нашими какими-то западными партнерами. Кстати, кстати, есть еще из хороших примеров интересных вот по рынку риэлторских услуг, например, Беларусь. Там законодательно закреплены цены на риэлторские услуги. Представляете, вот есть указ Лукашенко, который законодательно закрепляет стоимость риэлторских услуг. Там немножко другой подход к ценообразованию. Там каждый показ стоит определенных денег, каждое действие, да, то есть там платится не за результат, а за процесс. Мы такой подход считаем несколько ошибочным, потому что, ну, на наш, вот, в российской ментальности риэлтор получает деньги только в случае
если сделка происходит.
Да, то есть он получает за результат, а не за процесс. Но вот в Беларуси немножко по-другому. Вот, и при этом, опять же, в Беларуси риэлторская деятельность, она жестко лицензируется.
А возможно ли в Беларуси проведение сделки вообще без участия риэлтора?
Думаю, возможно, но, честно говоря, врать не буду. Не специалист по белорусскому рынку. Как бы. Я думаю, что, вы знаете, в любой стране, даже если законодательно предусмотрено, что ты должен делать так, в любом случае всегда найти
придется какому-то
обход
агенту
закона можно, но как бы зачем это, да? Не всегда это понятно.
Вот. Напоминаю, что с президентом гильдии риэлторов Москвы Сергеем Саяпиным беседуем. Раз про региональные какие-то вещи разговор идет, а возможно ли покушаться на приобретение недвижимости за рубежом, не за рубежом, а в других регионах, но при этом вот имея дело с московской конторой, с вашей же, например?
Возможно, конечно. Смотрите, дело... Давайте про регионы чуть-чуть поговорим. Вот... Не скрывать, что Москва – это, знаете, такое, ну, в некоторой степени государство в государстве, да, со своими там сложившимися практиками делового оборота, даже со своей какой-то нормативной базой определенной. Рынки московские и региональные очень сильно отличаются. И более того, в каждом регионе есть, опять же, какая-то своя специфика. И тем не менее, все-таки мы работаем в рамках одной страны и в рамках единой законодательной какой-то нормативной базы, да, у нас единые законы, поэтому московские специалисты могут вполне квалифицированно консультировать по вопросам, когда вы совершаете сделку где-то там...
Я понимаю, что по закону могут, я имею в виду, есть ли у них возможности вот на этих региональных рынках действовать так же успешно, как те люди, которые там и проживают, и регулярно именно с вот этими территориями работают.
Смотрите, во-первых, целый ряд московских компаний уже имеет свои представительства во многих регионах, да, это раз. Второй момент, практически каждая крупная компания имеет устойчивый круг партнерских компаний, которые оказывают именно на месте, да, по территории какую-то работу для того, когда мы им передаем клиента, да, для того, чтобы, может быть, наш клиент, даже не выезжая из Москвы, приобретал какую-то недвижимость. Сейчас эта услуга часто востребована для курортной недвижимости, на самом деле, Сергей. То есть есть некий бум. То есть бум какой? Что все-таки Россия страна большая, и в значительной части территории нашей страны климат, ну, прямо скажем, не ахти. Да? И вот, но чем хуже климат, тем больше там обычно платят, да, не секрет, что все нефтяники, которые там вахтовым методом работают на Крайнем Севере, они зарабатывают достаточно большие деньги за этот период, но потом они хотят куда-то к солнцу, на море там и так далее, поэтому есть некий бум курортной недвижимости, Сочи, Краснодар, Геленджик, Анапа там и так далее, те территории, где активно скупают недвижимость, те, кто хотят вот жить у моря, да, либо жить постоянно, либо туда, может быть, приезжать на лето. И часто бывает востребована такая услуга, что вот я хочу купить себе квартиру у моря, но вот я живу в Москве, давайте, чтобы я туда не мотался постоянно, не смотрел квартиры, давайте вы оттуда будете присылать полное описание объектов с вариантами, да, как бы прям живые фотографии, чтобы я мог выбрать удаленно, а потом просто на один раз туда приехать, прийти, удостовериться,
и
что вот та квартира, которую, да, вот мне по фотографиям показывали, что вот она такая есть, и после этого я там подпишу, куплю, да. Да, такая услуга оказывается, для этого нужны партнеры в регионах, и практически в каждом таком регионе, в любой крупной компании партнеры есть, куда мы можем отправить запрос этого клиента, где ему будет оказан полный комплекс услуг.
Хорошо, давайте от таких путешествий по регионам к такому общему некому обзору попробуем перейти. Весна наступила, значит, те люди, которые в прошлом году какие-то сделки не вышли по недвижимости, вот сейчас, наверное, просыпаются, потому что после Нового года еще какое-то затишье, и каникулы, и, в принципе, как бы все присматриваются к тому, что происходит.
Страна
весна
отдыхает после Нового года всегда, да, как бы трезвеет там или как-то.
По весне на рынке недвижимости тоже активность какая-то должна начаться. Она началась или нет? Потому что вот сейчас я читал некие сводки, по-моему, Минстроя, и за последние, получается, ну, в общем, с начала этого года цены на недвижимость, по мнению Минстроя, в России особо не менялись вообще. Что в целом на рынке происходит?
Смотрите, вообще рынок недвижимости, он явно такой сезонный, да, то есть сезонность на рынке недвижимости очень сильно выражена. Начало года, январь-февраль, это всегда традиционно некий спад активности на рынке недвижимости. Весна, март, апрель, это всегда рост, да, май затишье, лето затишье, потом осенью наблюдается активизация, которая всегда продолжается до декабря месяца, до конца года, ну, а потом опять январь-февраль затишье. Поэтому рынок недвижимости, он в принципе сезонный, ярко выраженный. В этом году история такая, что на самом деле в январе и феврале затишья как такового его почти не было. Это связано с тем, что две такие разноправленные волны, волна людей, кто хочет продать. Ну, сейчас, в ближайшее время, ожидается некая такая, знаете, экономическая неопределенность, да, никто не знает, что будет после выборов с точки зрения каких-то изменений, там, не знаю, налоговой политики, денежной системы, там, того-сего. Есть определенные точки напряжения, и люди поделились примерно на два лагеря. Часть людей хочет все-таки до, вот, в ближайшее время, да, никто не знает, что с валютой будет и так далее. Часть людей хочет продать квартиру сейчас, да, чтобы получить деньги, а часть людей, наоборот, хочет уйти в недвижимость как в способ сохранения собственных заработанных денег. Если денег немного, то еще и взять ипотеку дешевую сейчас, чтобы купить какую-то квартиру, зафиксировать вот свой долг, там, рублевый, да, который потом долгое время выплачивать. И вот эти вот две волны, они сейчас очень активны, поэтому и январь, и февраль были достаточно активны с точки зрения процессов на рынке недвижимости. И именно вот эта активность, по большому счету, привела к тому, что цены не снизились, как вы правильно отметили. То есть не секрет, что последние три года цены по чуть-чуть, но снижаются. Ну, потому что, как бы, платежеспособность населения несколько снижается. Но на фоне вот такой достаточно высокой активности действительно нормативно снижение цен практически не наблюдалось. Я отдельно потом раскрою вопрос, что значит нормативно, да, то есть мы... Дело в том, что те цены, которые видят статистики, это не те цены, которые происходят в реальных сделках. Но
вы имеете в виду государственные статистики, я же на Минстрой
ссылался. И государственные статистики, и те цены, которые видит портал. Сейчас коснемся этого вопроса, Сергей, давайте расскажу про активность на рынке. Но в январе-феврале активность была высокая, а март-апрель активность уже сейчас ожидается еще более высокой, и она уже вот за счет сезонного фактора четко наметилась. Поэтому сейчас, на самом деле, для наших слушателей классное время. И для тех, кто хочет продать, то есть это возможность на высоком рынке, на высокой активности продать, может быть, то, что не продавалось до этого какое-то время, да, ну, условно говоря, не ликвид. Это вот возможность продать на высоком рынке за хорошую стоимость, поэтому это, конечно же, надо делать. И купить сейчас — это тоже хорошее, удачное время для наших слушателей. Почему? Потому что, знаете, часто бывает так, что вот ты готов купить, да, и деньги у тебя, например, есть, или есть одобренный ипотечный кредит, что синонимично слово «деньги» есть, но ты начинаешь смотреть квартиры в своем бюджете, а выбрать по большому счету нечего. Вот вроде как бы деньги есть, а смотришь, там какой-то, ну, там квартира не такая, там не такая, там не такая, каждая квартира с каким-то изъяном. И получается, что вроде открываешь порталы недвижимости, там квартир полно, начинаешь смотреть, выбрать нечего. Так вот, когда высокий рынок, это рынок благоприятный и для продавцов, и для покупателей. Продавцы могут продать свою недвижимость по нормальным выгодным ценам, да, на высоком спросе.
А у покупателей есть выбор.
А у покупателей есть выбор, есть что купить. Поэтому для всех наших слушателей, давайте я озвучу телефон горячей линии агентства «Простор недвижимость». Это телефон, по которому наши эксперты и эксперты моей компании и во время эфира, и после эфира каждого из вас совершенно бесплатно проконсультируют по всем вопросам, связанным с недвижимостью, именно в условиях текущего высокого активного рынка. Да, если у вас есть какая-то потребность, какие-то планы, вы планируете продавать недвижимость, покупать недвижимость, менять недвижимость, обмен — это всегда совокупность двух сделок, одну продать, другую купить, звоните, консультируйтесь, начинайте просто с бесплатной консультации. Вас, по крайней мере, честно сориентируют и по стоимости вашей недвижимости, и по срокам сделок в текущем периоде, да, и подскажут, как сделать сделку так выгодно, чтобы вам это понравилось. И телефон горячей линии «Простор недвижимость» 921-4901, код Москвы 495. 921-4901. Звоните, наши эксперты всех проконсультируют именно в условиях текущего высокого рынка, потому что он открывает для вас те возможности, которых, может быть, не было месяц-два назад. Это важно. Эти возможности нужно использовать. Я, кстати, не знаю, сохранятся ли эти возможности через 3 месяца, через полгода, какая будет ипотечная ставка, да, это как бы вопросы. Сейчас ипотечная ставка на минимуме, и это классно, этим надо пользоваться.
Ну, и я напоминаю, что, в принципе, можете вопросы сейчас в эфир присылать. Для этого есть телеграм-канал наш, говорит МСК-бот, либо смс-портал +7 925 4 8 94 8. Беседуем с Сергеем Саяпиным, президентом гильдии риэлторов Москвы. И, ну, Александр спрашивает конкретно, все-таки просит по датам уточнить. Вы сказали, непонятно, как рынок изменится в ближайшее время. Александр все-таки спрашивает, когда лучше покупать квартиру в Москве? Месяцы.
Месяцы?
Да.
Май, июнь, июль.
Ну, почему?
Покупать. Объясню. Дело в том, что в летние месяцы идет традиционное снижение покупательского спроса. Люди разъезжаются из Москвы, да, как бы лето — это вообще такой традиционный период затишья. То есть половина уезжает на дачу, половина уезжает там в теплые страны отдыхать, да. Летом практически не проходят какие-то такие, знаете, глобальные тектонические процессы в экономике, которые вливают деньги. Все деньги в основном в экономику вливаются в конце года, когда бюджет начинает расплачиваться своими подрядчиками. Вот. И происходит что? Продавцы, которые продают свою недвижимость, сталкиваются со снижением спроса. А значит, они торгуются. Значит, в этот период цены достигают своих минимальных отметок, пусть не нормативно, но хотя бы реально в жизни. То есть вот, представляете, продает свою квартиру, да, идет июль месяц, он ее там продает с мая, уже два месяца, у него два раза ее посмотрели, и люди не идут, да, вот у него понятно, есть цена должен на квартиру. И тут вы приходите такой красивый, говорите, вот он, я с деньгами, я готов купить. Он говорит, милый, я ж тебя ждал столько времени, два месяца, ты говоришь, да, но... Друг мой, давай-ка теперь поторгуемся. Он говорит, да давай, там, 2% я тебе скину. Ты говоришь, не-не-не-не-не-не, 2% ты скинешь где-то через полгода в декабре, когда будет пик спроса. А сейчас давай-ка поторгуемся процентов на 10. И у вас ну, я несколько утрирую, да, диалог. Если вы придете так, вас, скорее всего, выгонят, и как бы ничего вас купить не удастся. Но, тем не менее, если переговоры от вашего имени будет, опять же, проводить компетентный специалист-риэлтор, который все то же самое скажет, только очень культурно, да еще и обоснует это с цифрами в руках, то вероятность совершения для вас выгодные сделки, она в этот период максимальна. Поэтому с точки зрения покупки, конечно, май, июнь, июль — время идеальное.
Но при этом вот эти все рассуждения, они такие очень-очень обобщающие. А есть, например, опять же, как вы сейчас приводили пример, дачные интересы у людей, да? Летом это, вероятно, один подход, зимой совершенно другой.
Верно. Смотрите, рынок с загородной недвижимостью, вообще история такая. Рынок загородной недвижимости в московском регионе, ну и вообще в России, кстати, умер в 2009 году. То есть, когда случился кризис, то возникла какая ситуация? Людям, многим понадобились деньги. И чтобы эти деньги получить, люди разумно стали продавать свою недвижимость. Но если квартира — это предмет первой необходимости, то есть вот вы живете в квартире, у вас должна быть крыша над головой.
Дача — это роскошь.
То дача, какая бы она чахлая ни была, да, это предмет роскоши. Да, а уж коттеджи там по 500 метров и выше — это совсем предмет роскоши. Поэтому люди сначала стали, естественно, продавать свои предметы роскоши. И в 2009 году на рынке недвижимости случилось на рынке загородной недвижимости случилось колоссальное затоваривание. То есть объектов было выставлено колоссальное количество в продажу, а покупателей-то на них нету, потому что в кризис никто предметы такой роскоши, да, не покупает. Ну, там, бриллианты Граф, может, и купят. А вот, как бы, дачу в Подмосковье вряд ли. Поэтому в тот момент рынок погиб. И на самом деле спрос на загородную недвижимость сейчас очень-очень-очень низкий. Спрос на загородную недвижимость, я не знаю, в десятки раз ниже, чем на квартиры. И получается какая ситуация? Что вообще этот рынок чувствует себя достаточно слабо. То есть сейчас купить объект загородной недвижимости, чтобы вы понимали, можно процентов на 30-40 дешевле его себестоимости. То есть вот вы смотрите, есть какой-то дом стоит, да, вот вы считаете, земля стоит столько-то, коммуникации стоит столько-то, кирпичи сложить стоит столько-то, там, отделка стоит столько-то. Получили цифру, например, 10 миллионов. Вот совершенно спокойно вы этот дом сегодня купите за 6, за 7. Дешевле себестоимости. Это, кстати, немножко и похоронило загородных девелоперов, которые прекратили здесь строительство масштабное загородных поселков, их сейчас мало строят, только очень какие-то интересные, концептуальные. Вот. Ну, потому что, как бы, вот по ценам себестоимости спроса нет, потому что есть очень большая конкурентная среда. Но рынок загородной недвижимости, несмотря на то, что чувствует себя плохо, все равно на нем тоже есть сезонность. Но на рынке загородной недвижимости сезонность начинается не в марте, в апреле, да, как вот в квартирах, а сезонность начинается, когда уходит снег. Вот когда совсем снег сойдет, это начинается сезон загородной недвижимости.
Люди начинают ездить, смотреть,
условно,
как
это
будет
май,
выглядеть.
Потому что покупатели хотят видеть землю. Они хотят видеть не только дом, который там стоит, да, они саму землю хотят видеть. Насколько участок заболоченный, да, насколько он ровный, да, а ведь под снегом вы этого ничего не увидите. И более того, мысли о том, чтобы перебраться к земле, да, ну, когда к земле начинает клонить, когда солнышко появляется, когда трава, травка расцветает, да, тогда вот вы приезжаете к другу на дачу, шашлыки поели, думаете, о, я созрел, хочу себе дачный домик. Вот в этот момент появляется спрос, поэтому там чуть-чуть другие тренды. Но опять же, для тех, кто собирается продавать загородную недвижимость, чем раньше мы начнем, тем раньше у вас получится хороший результат. Поэтому опять же, звоните нашим экспертам, код Москвы 495, а телефон 921-4901, 921-4901. Звоните, мы всех проконсультируем и по загородной недвижимости тоже.
Это Сергей Саяпин, президент гильдии риэлторов Москвы. Продолжим после новостей.
Хороший вопрос.
Продолжаем разговор. 11:35 на часах в студии. Президент гильдии риэлторов и генеральный директор агентства «Простор недвижимость» Сергей Саяпин в студии. Можете присоединяться к этой беседе. Плюс 7-925-48-94-8. Это наш смс-портал. Пишите вопросы туда. Говорит МСК-бот. Это наш бот в Телеграме, можете и к нему тоже адресоваться, спрашивая человек. В основном вопросы, которые приходят, все слишком конкретные. Я понимаю, что трудно на них будет отвечать, но давайте попробуем хотя бы,
поступимся. Какой-нибудь интересный выберем.
Ну, не знаю уж, насколько это интересно. 77-й слушатель спрашивает. Здравствуйте, каково сегодня минимальная стоимость трехкомнатной квартиры в Москве?
Ну, кстати, интересный вопрос. Смотрите, немножко про стоимость квартир. Значит, если мы по Москве берем вообще нормативный рынок, нормативную стоимость, да, то вот в среднем такая средняя температура по больнице.
Еще раз, нормативная это...
Ну, среднестатистическая, да, вот рассчитанная...
А статистика, опять же, чья? Потому что вот у меня перед глазами публикация Минстроя, там одна статистика. Там пишут, что квадрат в Москве сейчас... По статистике Минстроя, стоит 91 670 рублей.
Ага, понятно. Значит, средняя цена такая рыночная на квартиру в Москве по статистике порталов, то есть это средняя цена рекламируемых объектов недвижимости вообще в среднем по Москве, приблизительно 165 тысяч рублей за квадратный метр. Приблизительно. Но в эту цену, в эту стоимость входят все квартиры, продающиеся в Москве, как суперэлитка, то есть то, что может стоить по миллиону за квадратный метр, район, там, не знаю, Причистенка, Остоженка в Москве, так и, например, территория Новой Москвы, которая, конечно же, административная это Москва, но мы понимаем, что это вот все-таки не совсем Москва. Поэтому таким статистическим показателям, конечно же, доверять-то можно, но ориентироваться на них бессмысленно. Значит, реальные цены по районам очень сильно отличаются и по категориям недвижимости. Если мы говорим про самую доступную категорию недвижимости, а это недвижимость в 5- или 9-этажных домах, не попавших в программу реновации. Я подчеркиваю, что дома, попавшие в программу реновации, стоят дороже, чем дома, не попавшие в программу реновации. Потому что то, что попало в программу реновации, это перспектива. Это перспектива улучшения. Так вот, то, что не попало в программу реновации, 5-этажки или 9-этажные панельные дома с маленькими кухнями, это самая дешевая категория недвижимости в Москве сейчас. В самых таких бюджетных районах это юго-восток столицы, в первую очередь, да, и часть территории на севере, в районе там 800-летия Москвы, Бескудниковский бульвар, вот такой, да. Юго-восток, я подразумеваю Кузьминки, Выхино, Бирюлево. Вот в этих зонах, да, недвижимость можно купить по 100 тысяч рублей, приблизительно за квадратный метр.
А вторичное жилье?
Да, я говорю про вторичное жилье. 100, 110, 120 тысяч за квадратный метр. Это уже зависит от состояния самой квартиры. Если она убитая, это можно будет 100 тысяч рублей за квадратный метр. Если она в пригодном для проживания состоянии, это 110, 120. Таким образом, давайте смотреть. Самая маленькая трешка в таких домах – это 56 квадратных метров. Значит, самая маленькая трешка далеко от метро, в Бирюлево будет стоить приблизительно 5 600 000 рублей за квадратный метр в плохом состоянии. И тем не менее, да, как бы, с одной стороны, деньги немало, с другой стороны, вы знаете, я вам хочу напомнить, что 5 лет назад, ну, не 5 лет, хорошо, там, 7 лет назад, когда цены на недвижимость были на достаточно высоком уровне, за эти деньги можно было однушку купить в Москве, и не более того. Представьте, насколько снизились цены. То есть реальную трешку можно купить в пределах 6 миллионов достаточно спокойно. Да, она будет небольшая, да, там будет проходная комната, но тем не менее. А еще раз, уважаемые слушатели, вот я понимаю ваш интерес к некой конкретике, да, а сколько стоит, а за сколько можно купить? Но у меня просьба, вот такие вопросы, их лучше освещать все-таки каждому в частном порядке, да, поэтому давайте я еще раз напомню телефон горячей линии агентства «Простор недвижимость», где вы можете звонить и именно свои какие-то конкретику свою, да, свои жизненные ситуации, свои боли, задавать вопросы именно нашим экспертам, которые каждого из вас персонально проконсультируют, потому что у каждого своя жизненная ситуация, своя некая история, и две совершенно одинаковых квартиры могут стоить принципиально разных денег. Это зависит от кучи параметров. А телефон горячей линии «Простор недвижимости» — это 921-4901, код Москвы 495, 921-4901. Поэтому вот такие частные вопросы задавайте нашим экспертам, они каждому из вас подробнейшим образом расскажут все и по ценам, и по срокам, и по технологиям.
Вот та статистика Минстроя, на которую я ссылался, она, в принципе, для кого делается?
Смотрите, значит, статистика Минстроя — это некая нормативная статистика, сколько государство считает, вот можно построить...
То есть это себестоимость условно, ну, совсем какая-то условная, приближенная.
Да, это комплексная себестоимость, включающая в себя стоимость земельного участка, стоимость коммуникации, стоимость... вот как бы государство строило, да, вот это себестоимость для государства, условно говоря, но не для частного, но не для частного строителя, мы должны с вами понимать, потому что то, что государство может получить, и то, что получат частные девелоперы, это принципиально разные вещи. Ну, как бы частный девелопер коммуникации будет там подводить в 10 раз дороже, чем это будет делать государство. Вот. А вообще про цены. Сейчас на рынке недвижимости есть одна такая, знаете, большая проблема. Реальных цен, кроме крупных риэлторских компаний, никто не знает. Почему? Даже, казалось бы, кто должен знать реальные цены на недвижимость? Росреестр – это орган, который регистрирует сделки с недвижимостью. Да, туда приносится договор купли-продажи, и всегда Росреестр там учитывает себе эту стоимость. И дальше эта стоимость уже уходит там, в финмониторинг, там, не знаю, в Минэкономразвитие, который анализирует стоимость сделок там, на вторичном рынке, да, средние цены и так далее. Но проблема-то в чем? Да, было бы здорово, вот опять же, как в Америке, где весь рынок белый, где ты открыл и посмотрел, почем действительно там квартиры продавались в такой-то период в этом месте. Но те цены, которые уходят в Росреестр, они часто далеки от реальных цен на недвижимость.
Ну, потому что люди потом рассчитываются за пределами сделки.
Совершенно верно. Очень часто все равно есть какая-то серая зона, да, где происходит расчет в недвижимости, вот, не предусмотренный договором. Это происходит... Люди так рассчитывают и для минимизации своих налоговых потерь. Такое до сих пор встречается. Хотя, кстати, государство, на самом деле, совершенно справедливо пытается вывести этот рынок в белую зону, принимает под это определенные там законы, да. Если раньше, знаете, еще там 3-4 года назад самая распространенная цена на квартиру, которая была в договоре купли-продажи, 1 000 000 рублей. Вот налоговый кодекс был таким, что если ты квартиру за 1 000 000 продаешь, то у тебя не возникает налоговой базы. А если дороже, чем за 1 000 000, то часто возникает. И большинство сделок на рынке недвижимости, представляете, Сергей, вот проходил за 1 000 000 рублей. Вот куда ни посмотри, хоть трехкомнатная на Остоженке, хоть однокомнатная в Бирюлево, все стоило 1 000 000. Прекрасно. Вот. Сейчас законодательство изменилось, изменился налоговый кодекс, да, государство предусмотрело, сделало защиту. Поэтому сейчас все-таки цены приближаются к реальным, но все равно есть достаточно большая серая зона. Она вообще есть в России, эта серая зона. Я с удивлением тут вот недавно узнал, что на юге России... Несмотря на то, что законодательно есть такой 214-й закон, да, это федеральный закон, который закон о долевом участии в строительстве, который очень четко регламентирует, как девелоперы, застройщики должны продавать новостройки только по 214 федеральному закону, только в рамках договора долевого участия, с обязательной регистрацией, чтобы не было двойных продаж, чтобы риски дольщиков были минимальны. И более того, сейчас мы уже говорим о том, что даже этот подход устарел, и уже речь идет о том, что отменили, по сути, с какого-то момента 214 федеральный закон, и скоро все новостройки будут вообще продаваться только через банки. Так вот, на юге России, вы себе не представляете, большинство девелоперов плевать хотело на 214 федеральный закон, и там квартиры продаются до сих пор по предварительному договору купли-продажи. Это договор, который вообще никого ни от чего не защищает. Дольщики, отдавая деньги по предварительному договору купли-продажи, по большому счету лишаются легитимной защиты своих прав, да? Ну, я думаю, такое когда-то и в Москве было, но в Москве пришел ФАС, Федеральная антимонопольная служба, это те, кто должны это контролировать. И за каждый случай нарушения застройщикам этого закона выписывают всем по 500 тысяч рублей штрафа.
Но на юге люди подписываются под это, потому что нет альтернативы, нет других предложений, или цена действительно значительно ниже, чем, например, у тех, кто работает по 214?
Во-первых, это обусловлено ценой, а цена это, кстати, вы знаете, цена это вообще самый важный маркетинговый фактор, да, жадность, она всегда возьмет свою. Две квартиры, представьте себе, вот на одной лестничной площадке, одна с хорошими документами, другая с явным криминалом в истории, видимым неопределенным взглядом.
Но дешевле.
Вопрос, какова будет ценовая разница между одним и вторым предложением? Квартиру криминальную все равно кто-то купит. Сделайте цифру на 20% дешевле предложения, и все равно найдется человек, которого погубит жадность, который скажет, я вот верю, что здесь все будет хорошо, и купит именно эту квартиру. Поэтому цена все равно это важнейший маркетинговый фактор. И, естественно, новостройки, в том числе и на юге, там, продаваем по договору предварительному, да, предварительный договор купли-продажи, они, конечно, стоят дешевле, чем у тех застройщиков, кто соблюдает законы. Это раз. Вот. А второй момент. Знаете, к сожалению, опять же, у нас в стране есть такая проблема. Белым быть невыгодно. Как только ты становишься белым и легитимным, да, ты начинаешь проигрывать в конкурентной борьбе. И когда ты один, весь такой из себя белый, работаешь по закону, когда вокруг тебя все демпингуют и работают не по закону, ты на самом деле начнешь терять собственный рынок и бизнес. И там это происходит инерционно. То есть, когда появляются компании, которые как-то умеют обходить закон, все остальные, те, кто как бы хотели бы работать по закону, вынуждены сами смещаться в эту серую зону, иначе они станут неконкурентоспособны. Да? То есть, здесь есть еще такой элемент, государство все-таки должно это жестче контролировать, я бы так сказал, да, на местах. Поэтому уж не знаю, какие там в городах проблемы с этим. В Москве ФАС контролирует очень четко. В Москве такие фокусы не проходят, сразу нам скажу. Но, уважаемые слушатели, опять же, для тех, у кого там, те, кто верят в чудеса, да, что бывают какие-то хорошие квартиры без рисков, но по очень выгодным ценам, вот, дешевле всего рынка, у меня к вам совет, вот, все-таки, да, обращайтесь в серьезные, в нормальные риэлторские компании, которые соблюдают законы в своей работе, которые знают эти законы, которые вас хотя бы предостерегут от тех ошибок, которые вы можете совершить сами, купив что-то, что даст вам неспокойную жизнь с вашими детишками под там, надежной крышей, да, как бы долгие годы. А когда вы купите себе проблему, из-за которой и вы, и ваша семья будете очень долго беспокойно спать, да, поэтому консультируйтесь, консультируйтесь, консультируйтесь. Консультации бесплатные. Я вам озвучу еще раз телефон горячей линии агентства «Простор недвижимость». Звоните по всем своим сделкам, консультируйтесь со специалистами. Мы вам обязательно поможем сделать правильный выбор, правильное решение. В коде 495, телефон 921-4901, 921-4901. Звоните по вопросам покупки, по вопросам обмена, по вопросам продажи. Мы скомпенсируем ваши риски таким образом, чтобы вы спали спокойно. Это важно при сделках с недвижимостью. Это самый дорогой товар, который оборачивается на рынке. С ним должны работать специалисты. 921-4901.
Но даже при том, что вы сказали, Москва менее рискованный рынок, все равно каков процент расторжения сделок с квартирами в Москве?
Ну, от 1 до 2% в зависимости от некой сезоны. Ну,
то есть невысокий?
Высокий, конечно, конечно, конечно.
Невысокий, мне кажется.
Почему невысокий? Ну, подождите, ну как? Высокий, Сергей. Когда каждый 50-й человек теряет свою квартиру, купленную, да, как бы это высокий процент. Понимаете, тут опасность-то в чем? Сделки расторгаются вообще во всем мире. И там и в США, и в Европе сделки расторгаются. Тут самая большая опасность, что вы купили квартиру, сделка будет расторгнута, а деньги вам не будут возвращены. То есть риск не в самом расторжении, а риск в утрате денег. И вы знаете, для каждого 50-го человека потерять свою квартиру и не получить денег обратно за нее, вот я расцениваю этот риск как колоссальный. Это много. Это, кстати, полностью коррелируется со стоимостью страховки на уровне страховых компаний. Вот если мы будем с вами страховать титул, да, ну, страховать титул, это, по сути, страховать ваше право собственности, которое вы приобретаете в результате сделки. Страховать от чего? От того, что сделка будет расторгнута. Вот тариф страховой компании, он тоже где-то в зависимости от срока находится в диапазоне от 1 до 2%. То есть он полностью соответствует тому уровню риска, который у людей возникает при сделке. Кажется, что 2% это, может, не адская сумма. Ну, понятно, что не каждая десятая сделка в Москве расторгается, да? Но, кстати, Москва в этом плане... Тут есть другая специфика. Знаете, Москва куда более сложный регион чем, например, регионы, да? Uh-huh. В Москве люди злее, в Москве чаще сделки расторгаются. В регионах как-то люди часто рассчитываются, передавая деньги из рук в руки у нотариуса, у них есть какой-то уровень доверия и ниже уровень обмануть своего контрагента. А в Москве ты чуть-чуть зазевался, допустил оплошность, и тебя сразу оставят и без денег, и без квартиры, вот чуть-чуть ты только отвлекись. Там, где основное сосредоточение денег, там основное сосредоточение криминалитета, мошенничества различного рода, структур, готовых тебя. Кто-то, знаете, вас обманет на 200, на 300 тысяч, да, а кто-то вас обманет на всю стоимость квартиры. Сейчас схем очень много разных. Кстати, большой проблемой является то, что, на самом деле, этот криминалитет, он уже давно пролез на самые популярные порталы о недвижимости. То есть, если раньше порталы как-то заботились о качестве тех объявлений, которые там даются, да, с точки зрения именно содержательной, то сейчас многие порталы о недвижимости, в том числе и самые ведущие, те, которые по телевизору рекламируются, они больше стали заботиться о какой-то внешней оболочке, о том, чтобы фотографии там не дублировались, еще что-то, вот, знаете, о какой-то ерунде. Но упустили заход на них криминалитета. И очень много предложений, которые на порталах размещаются, ну, например, могут выглядеть так. Знаете, типовое такое интересное предложение. Продается квартира по цене, ну, условно говоря, 50% от рынка. Вот вы видите и думаете, господи, вот эта трешка в Бирюлеву, которая должна стоить 6 миллионов, фига себе, она
стоит... Ни один разумный человек не покусится.
Она стоит 4 миллиона, и вы думаете, о, вот мое счастье. Вы открываете это объявление, и там написано, здравствуйте, я проживаю в Новой Зеландии, мне неудобно приезжать в Россию продавать квартиру, поэтому пишите мне, пожалуйста, не звоните мне, пишите мне четко ваши координаты на e-mail такой-то. Схема сделки будет такая, прежде чем я приеду продавать квартиру, вы мне должны перечислить задаток, там, 100 тысяч рублей. Как только я его увижу, мы с вами согласовываем процедуру сделки. Вы перечисляете деньги на там...
Но насколько наивным должен быть покупатель, чтобы в такое играть?
Вы знаете, я, может быть, скажу такую грубую вещь, но без лоха и жизнь плоха. Это общий принцип всех мошенников. Найдется верующий человек, который на это поведется. Это вопрос количества обращений, да? То есть понятно, что когда здоровый человек это видит, да, человек, ну, который трезво стоит на земле, который реально понимает, что происходит, он, понимает, что это обман. Но люди, которые приезжают наивные, доверчивые, те, которые сами хотят что-то сделать, да таких полно. И вы, опять же, учитываете, что там тоже не идиоты писали это объявление. Там все начинается с минимума. «Киньте мне первым делом 10 рублей на вот этот счет, чтобы я понял, что имею дело, я проверю по этой перечислению, я проверю реальность вашей карты». Вы думаете, господи, 10 рублей я кину. Да ничего же не изменится, мне 10 рублей в жизни-то погоды не сделают. Вот вы кинули 10 рублей, вам дальше говорят, о, спасибо, мы теперь видим, что вы живой реальный человек, я проверил платежеспособность вашей карты, я готов вести с вами переговоры. Но сделав первое действие в сторону мошенника, да, вы уже втягиваетесь в его воронку продаж, из которой он выйдет, обогатившись. Поэтому эта технология отработана, и такого много. Понимаете, я сейчас привел только вот, ну, то, что бросается в глаза любому здоровому человеку, но есть куча факторов, где есть куча скрытых рисков, и вы их не отличите, если вы не профессионал рынка. Если профессионал рынка, да, если за вами стоит стаж не только ваш, но и стаж накопленного опыта всей компании, где уже описаны все эти случаи в нашей внутренней системе знаний, да, если за вами стоит юридический отдел, который не может выпустить риэлторскую компанию на сделку, не проведя полную ее проверку, да, если за вами стоит как бы целый бизнес-процесс, вероятность этого, она практически нулевая, да, и поэтому, например, там, в нашей компании, хоть мы и страхуем свою профессиональную ответственность уже 17 с лишним лет, ну, профессиональная ответственность — это наша ответственность перед нашим потребителем, что если что-то произойдет по нашей вине, то расплачиваться за это будет наша страховая компания, мы 17 лет страхуем свою профессиональную ответственность в одной из крупнейших страховых компаний России. Но у нас за 17 лет не было ни одного страхового случая, да. Почему? Не потому что там мы какие-то там волшебные, да, потому что есть некий бизнес-процесс, который позволяет убрать вот эту вот рисковую зону и для нас, и для наших клиентов. Вот. Если вы работаете с каким-то соседом, который взялся вам по-соседски помочь продать квартиру, ну, у вас колоссальная рисковая зона. Вы мало того, что денег на это не сэкономите, потому что у него нет технологий, которые есть у крупных риэлторских компаний, нету такого уровня подготовки, да, в современных именно рыночных условиях. Рынок динамично меняющийся. Так еще и рисковая зона колоссальная. Поэтому, уважаемые слушатели, еще раз запишите телефон горячей линии, и после эфира он тоже будет работать по каждой своей своей частной персональной ситуации, звоните, консультируйтесь с нашими экспертами, которые бесплатно и сориентируют вас в стоимости, и сориентируют в технологии, расскажут, как сделать сделку правильно, выгодно, в текущем, непростом, но очень хорошем, позитивном и активном рынке недвижимости московского региона. Код Москвы 495, а телефон 921-4901, 921-4901. Звоните, Простор недвижимости всегда ответит на все ваши вопросы.
Но если те агентства, вернее, те сервисы, которые есть онлайн, и которым рядовые там покупатели, продавцы недвижимости обращаются, если там существуют мошенники, что очевидно, и вы описали лишь один из сотен тысяч, вероятно, возможных примеров. Профессионалы, риэлторы тогда с какими базами работают?
Смотрите, у риэлторов есть и как бы закрытые базы, да, их две на рынке, две на московском рынке недвижимости. Закрытые — это что значит? Формально получить туда доступ может вообще любое лицо, да, это база данных, куда выгружают объекты только риэлторские компании, вот. Плюс эти базы еще собирают информацию с открытых источников, но как бы по определенным фильтрам, прогоняя их на достоверность. Эти базы, они как бы закрыты именно порогом ценового входа. То есть это не... вы тоже можете получить эту базу и подписаться на нее. Просто вам это будет достаточно неудобно, потому что, например, за доступ к ней единоразово надо там заплатить 30 тысяч рублей. Да? И вы как человек, который решаете свой вопрос один раз в жизни, ну как бы не надо вам заплатить там 30 тысяч рублей, да, для доступа к этой базе. Скорее всего, не надо, и вы будете пользоваться бесплатными открытыми источниками. Вот. Риэлторские, риэлторы работают с тремя типами информационных ресурсов. Первый — это закрытые базы. Опять же, я еще раз подчеркну, псевдозакрытые, вы можете получить туда доступ, просто это вам настолько невыгодно, что вы никогда этого не будете делать. Вот. То есть первое — это закрытые базы. Второе — это все открытые источники, самые там популярные, да, у нас тоже с ними собственные есть технологии работы. Вот. И третье — это внутренние базы компаний. Это тоже колоссальный ресурс. Часто бывает такая проблема, что вот, знаете, нужна какая-то конкретная квартира, но на рынке недвижимости сейчас ее нет. Вот нет. Тогда что делает риэлторская компания, крупная, опять же, да? Она обращается к своей внутренней базе, куда поступали какие-то запросы от клиентов в рамках этого дома или в рамках этого района, но которые не дошли когда-то до начала продажи. И риэлторская компания начинает работать с этой базой, занимаясь обновлением информации. А не передумали ли вы, а не надумали ли вы продавать квартиру, да? И очень часто нам удается найти что-то для наших клиентов такого, чего нет на рынке, да, и часто это, кстати, бывает по очень какой-то привлекательной, интересной стоимости, потому что есть целые категории, целый пласт, например, людей, которые говорят так: «Я бы хотел продать квартиру, но по определенным причинам я не готов сейчас ее публично рекламировать». Такой случай часто бывает. И, кстати, это, знаете, на самом деле это порождение коллекторского рынка. Почему? Должники, когда начинают рекламировать свою недвижимость, да, к ним часто приходят коллекторы, от которых они бегают, прячутся, приходят на просмотр. Коллекторы часто приходят на просмотр квартиры под видом якобы покупателей, где они могут встретить своего должника и начать с него что-то требовать, да? Вот, поэтому те, у кого действительно есть какие-то долги, с которыми уже работают коллекторы, это целый пласт людей, которые не готовы публично рекламировать или продавать свою квартиру. Тут у нас есть определенные технологии работы с ним. Часто квартира может рекламироваться под, там, под видом соседнего дома, например, да? То есть, чтобы коллекторы не могли эту как-то историю вычислить. Другой этаж ставится в рекламе, да? Немного другие фотографии. Но это какие-то обходные пути, но есть и целый пласт квартир, которые в настоящий момент продаются, но никто об этом не знает. А, кстати, долговую квартиру, ну, как бы, не тоже долговую квартиру, а квартиру, которую человек продает для того, чтобы рассчитаться долгами, часто можно купить намного выгоднее, чем квартиру по, ну, вот в рамках обычного информационного портала. Поэтому, опять же, здесь есть колоссальные возможности и ресурсы, которых нету у простых потребителей, да, поэтому продаете, меняете, вот, используйте наши механизмы, используйте наши возможности.
Ну, мы с этого начали, вероятно, сейчас в оставшиеся две минуты этим будем заканчивать. Вы говорили, что сейчас очень удачное время для того, чтобы и продавать, и приобретать, но этот срок может быть ограничен. Вот исходя из этого, за какое время можно приобрести квартиру, сколько это занимает?
опять же, все зависит по-разному. Продаете сами, продаете через крупную риэлторскую компанию, продаете через какого-то соседа, который вам помогает по дружбе. По-разному. Если мы говорим про статистику нашей компании, покупатель должен быть найден в течение 3 недель. То есть вот если мы сегодня выставляем квартиру, то в течение 3 недель у вас должен быть покупатель, которого мы найдем. Если эта квартира оценена нормально, компетентно по рыночной стоимости, без глобального завышения ее цены, если эта квартира не обладает какими-то очевидно выдающимися неликвидными дефектами, ну, например, там документы на квартиру с явным содержанием в истории криминалитета, да, как бы такое тоже бывает, вот, то покупатель, готовый приобрести вашу недвижимость по рыночной цене, должен быть найден в течение 3 недель. Это и есть основа той авторской системы скоростных продаж, которую мы в свое время запатентовали, это уникальное изобретение на рынке недвижимости. Технология, помогающая продать быстрее и выгоднее соседей, но за полную рыночную стоимость. А как этого добиться? Опять же, звоните нам по телефону в коде 495-921-4901. 921-4901, и эксперты «Простор недвижимость» и помогут продать, и сделают это в максимально короткий срок.
Все-таки уточнение. Бывали случаи, когда в течение 3 недель не...
Безусловно, конечно. Есть всего 2 причины, Сергей, на самом деле, по которой квартира может быть не продана в этот срок. Либо неадекватная цена, изначально квартира была оценена неправильно, либо плохая работа риэлтора. Мы отвечаем за вторую половину, мы отвечаем за хорошую работу риэлтора. Но цена – это всегда предмет настойчивости продавца, поэтому ситуации бывают разные.
Это Сергей Саяпин, президент гильдии риэлторов Москвы, генеральный директор агентства «Простор недвижимость». Спасибо, ждем вас снова.
Всем удачи.